В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о летних лагерях, очень разных, но интересных. О кинолагере расскажет координатор школы имени МакГаффин Дарья Гладышева. Про то, как можно провести летнее время с пользой и родителям, и детям, директор школы мышления Игорь Донченко. И что делать, чтобы не скучать на каникулах в городе, расскажет психолог Центра «Перекресток» Артем Кондрашин. По скайпу и по телефону непосредственно с места событий к нам присоединятся руководитель лаборатории «Мозаикум» Андрей Комиссаров и руководитель проекта «Страна детей» Филипп Бахтин. Кроме того, у нас будет возможность узнать о перспективах «Артека», которому исполнилось 90 лет, непосредственно от заместителя генерального директора по педагогической деятельности Юрия Эльма. Но начнем мы, наверное, с кинолагеря, потому что история такая очень яркая, и она связана непосредственно с киношколой. Я тогда Юлю спрошу, Юля, это дети, которые едут, те, которые учатся в киношколе имени МакГаффина, и потом они отправляются в лагерь. Или все-таки это любой желающий может попробовать свои силы вот так вот на каникулах поснимать что-то?
Ну, не всегда. Вернее, не всегда. Это ученики киношколы, которые у нас долго-долго учатся. Нас узнают часто друзья друзей, и просто из интернета, из СМИ. Вот, чаще это незнакомые люди, доселе никогда не слышали о киношколе. Интересный формат. Звонят, знакомятся, приходят к нам на собеседование. Вот, и попадают.
А вы всех берете или можете отказать, потому что, ну, мало ли, вам кажется, человек там замкнутый, закрытый, с ним трудно будет работать. Это же не школа, это лето, да, это короткий отрезок времени.
У нас пока не было прецедентов отказа. Все, кто приходит к нам, мы, конечно, берем. Другое дело, если часто люди интересуются, мы ставим возрастной ценз там от 12, как правило, но если ребенок 10-летний, ему очень хочется, мы обычно разговариваем, если увидим, что он не боится остаться один, он может говорить, он не боится коммуникации, то, конечно, мы берем детей младше. Вот, отказов нет никогда, берем всех и всем рады.
Всегда вы снимаете какой-то ролик или фильм небольшой, как вот результат, да, вашего такого отдыха летнего. Вот мы сейчас видим, это такая небольшая история, называется «Четверо друзей и злой физрук», да, уже снято в Черногории, насколько я понимаю, в летнем лагере.
Да, это фильм снят в прошлом году в Черногории, нашими юными, совсем юными, первый раз пришли к нам ребята. Конечный результат, когда мы набираем детей, если это постоянная киношкола, если это лагерь, то конечный результат – это всегда готовое кино, которое потом, возможно, входит вот в альманах, как у нас в этом году произошло, либо существует отдельно. Конечный результат кино.
Вы им предлагаете какую-то тему? Вот как это происходит? Да, вы говорите, ребята, а вот давайте мы с вами вот сделаем там вот такую интересную историю и рассказывать им историю. Как?
Как правило, дети сами выбирают свои темы, и у них-то замечательно получается. А если дело касается постоянной киношколы, вот опять же, в этот раз, в мае у нас была премьера «Альманаха», и мы давали тему детям, была тема войны, 70-летия Победы. А тут была дана тема, да. Как правило, дети автономные, и лучше, пожалуй, не ограничивать их выборы, что порой они приносят совершенно фантастические истории, казалось бы, взрослый вряд ли бы догадался, и лучше дать им полную свободу изначально, да.
Или кто делает выбор в пользу вот кинолагеря, родителей или сами ребята? То есть есть ли какие-то амбиции на будущее, да, или наоборот это такая прививка от кино, то есть вот посмотри, как это все делается, и потом ты, может быть, раз хочешь быть там актером или режиссером.
Ну, по-разному. Дети часто нас сами находят. Некоторые, учатся в одном классе, скажем, и кто-то кому-то рассказал, и к нам приходят одноклассники. Часто родители, скажем, мы сами кинематографисты, преподаватели, часто, они нас узнают, приходят к нам преподавать даже. И их дети интересуются, приходят, пробуют, остаются и снимают.
Умеют, потому что я знаю, что сейчас достаточно распространенный обычай, что дети любят сами снимать что-то, вот они даже монтировать могут, им интересно, они этим занимаются вот как-то сами с собой, с друзьями. Есть уже какие-то навыки у тех же, там, не знаю, там, 9-летних, 12-летних, съемок, монтажа, может быть?
Знаете, даже если ребенок пришел не от кинородителя, то порой они приходят настолько подготовленные, что мы немножечко, ой, нам надо, пожалуй, сходить на мастер-класс к кому-нибудь взрослому, и чтобы дети не успели нас догнать. Нам нужно, ну, все-таки, дети не должны нас опережать хотя бы на этом этапе. Дети, как правило, которые узнают о нас сами каким-то образом, они знают, что такое кино, знают, как держать камеру, знают, что такое драматургия, и работают, по сути, самостоятельно. Так что в основном это подготовленные дети. Но, конечно, приходят дети, которые... Мне просто очень нравится кино, я хочу попробовать, что это такое, расскажите. Тогда квест большой – научить ребенка, научить его держать камеру, научить его быть режиссером, ну, в зависимости от его...
Но за такой короткий срок можно успеть все это сделать?
Это интенсив.
Даже опытным педагогом.
Ну, у нас недавно была школа полезного действия, двухмесячный курс. И, ну, это было нечто вроде эксперимента. Сможем, не сможем. Дети сняли качественное кино. Они с нуля абсолютно никогда не слышали о нем и сделали это, да. А более того, дети быстрее схватывают, чем взрослые. Это их отличительная черта. С ними удобно работать, чем со взрослыми. Потому что у меня уже сложившийся какой-то склад. Я делаю это однообразно, неинтересно, возможно. А дети, они... У того урывают что-то важное, они впитывают, они губка, и это ужасно интересно. Так что вот.
Да, здорово, спасибо. Это была Юлия Мелехова, координатор киношколы имени Макгафина. И мы к этой киношколе вернемся в одну из программ из выпусков «Классного часа». Я хочу попросить связать нас с Андреем Комиссаровым. Это руководитель лаборатории «Мозаикум», и также называется лагерь, где он сейчас находится. Это Греция. По телефону. Да, добрый день, Андрей. Вот у вас как раз история такая, что у вас и родители, и дети, да, и еще какая-то игра. Расскажите про это, потому что там же семейная история или не всегда? Вот то, что сейчас происходит у вас там, в Греции.
Ну, у нас сейчас в Греции, вот в данный момент, как заканчивается пересменка, сейчас вот-вот начнется вторая смена нашего лагеря, а первая смена у нас закончилась неделю назад. Действительно, наша лаборатория «Мозаикум», она и называется поэтому лаборатория игрового образования «Мозаикум», что мы занимаемся в основном созданием интерактивных образовательных средств, созданием и разработкой обучающих игр. И в лагерях, когда мы применяем все вот эти вот наши интерактивные методы, мы стараемся вовлечь максимально и родителей, и детей. То есть поголовно все лагеря, которые мы устраиваем, а мы делаем примерно 6 лагерей в год в разных странах, это все семейные лагеря, где в программе обязательно участвуют родители. То есть есть отдельно трек для детей постарше, для детей помладше и трек для родителей. Где-то эти треки пересекаются в ткани игры или в ткани того, что происходит, где-то они идут отдельно.
Это важно, разводить детей и родителей хотя бы на время, потому что, понятно, совместный отдых здорово, но очень часто родители хотят отдохнуть от детей в том числе.
Ну, понимаете, тут нужно решать много вопросов. А те родители, которые хотят отдохнуть от детей, они, как правило, все-таки едут в отели, где есть детский клуб, сдают туда ребенка и идут на пляж. Те родители, которые приезжают к нам, это скорее то, что сейчас называется осознанное родительство, да? Очень часто бывают в взаимоотношениях детей и родителей какие-то острые края, какие-то проблемы, которые очень хорошо можно сгладить в таком лагере и показать, каким образом потом это можно уже в домашних условиях дальше все продолжать сглаживать и продолжать с этим работать. Очень часто родители своего ребенка видят принципиально по-новому. То есть нам родители говорят: мы не знали, что наш сын или наша дочка, что они так вот на самом деле могут так, или они вот такие, или они вот так могут разговаривать, например. Да? То есть тут же все идет от мотивации. У детей в наших лагерях, поскольку все абсолютно идет в игре, вот у нас сейчас начинается смена, это будет полностью стратегическая ролевая игра, в которую завязаны и дети, и родители. Называется она «Твое королевство», да, на средневековую тематику. Вот. И в этой стратегической ролевой игре дети постоянно вовлечены, независимо от того, занимаются ли с ними педагоги, или дети оставлены сами по себе, потому что очень много информации дается им на самостоятельное усвоение. И для родителей уникальная совершенно возможность со стороны, во-первых, взглянуть на своего ребенка по-новому, пообщаться с другими осознанными родителями, перенять опыт, ведь у нас есть люди, которые едут к нам, ну, уже там 6-5 лет, вот, то есть тут разносторонняя такая получается форма, и для родителей это может быть даже важнее, чем для детей.
Андрей Комиссар с нами на связи. Хочу спросить, а вот какая это игра? То есть ребенок входит в образ, в некий, да, который вы ему предлагаете, или он сам выбирает? И дальше он живет все остальное время вот соответственно этому образу, как?
Ну, вы знаете, у нас все лагеря разные, мы стараемся практически никогда не повторяться. Вот. Поэтому могу сказать, например, вот в прошлом году мы делали лагерь создателей миров, там дети разбивались по командам, и игра состояла в том, что мы постепенно создавали свои собственные миры, придуманные детьми, но при этом миры такие, которые функционируют по всем законам физики, по всем законам логики. Мы проходили с ними там какие-то вещи, связанные с астрономией, географией, биологией, смотрели взаимосвязь, давали им основную систему, технику такую. Все это шло у нас через игру, через театр. То есть у нас не только игропедагогика идет, да, большая составляющая театральная педагогика. Достаточно много идет мастерилок и то, что называется творчество через труд. Да, вот. И то, что будет сейчас, вот лагерь, который начнется у нас 22 числа, «Твое королевство», значит, там дети тоже в значит, командах, но тут уже будет действительно ролевая стратегическая игра, у каждого ребенка будет роль. Роль эта дается после достаточно подробного тестирования, которое показывает, какая роль игровая ребенку будет максимально комфортна, чтобы ребенок полностью раскрылся именно в том, что ему близко, что ему нравится. Вот. И только потом уже он входит в игру, и дальше уже начинаются дополнительные стратегические моменты.
Андрей, а родителям вы раздаете роли какие-то, нет? Вот, или они играют роль публики?
Нет, значит, родители у нас всегда вовлечены. То есть, во-первых, мы в создании некоторых элементов лагеря обязательно родителей привлекаем. Очень многое количество, большое мастер-классов, всевозможных лабораторий у нас организуется с привлечением родителей. Если мы говорим о театре, то театр всегда родители и дети, это всегда театр импровизационный. Единственное, чего мы им даем и помогаем с чем, это режиссура. То есть мы им чуть-чуть даем режиссуру, но актеры всегда в смешанном составе. Вот. А что касается ролевых игр, да, то у нас родители участвуют здесь, но по желанию. Потому что, понимаете, люди, которые приехали к нам в первый раз, они сначала еще хотят осмотреться, они еще не так, может быть, уверенно себя чувствуют. А люди, которые у нас, вот как только новый лагерь назван, фактически они моментально выкупают места, то это значит, что они и роли тоже первыми выберут. Да, вот сейчас у нас, например, будет там король, основное действующее лицо, и его придворные, все это будут родители. И для детей вот эти игровые элементы будут таким, ну, неизвестным элементом, да, то есть это то, что не входит в правила, а то, что рождается усилиями родителей по ходу игры. То есть игра очень живая, она живет своей жизнью.
Случается так, что родители и дети начинают какие-то новые отношения после такого лагеря, да, то есть они что-то друг в друге, друг находят незнакомые, новые, и отношения начинают как-то иначе выстраиваться потом.
Да, это одна из основных вообще целей, для чего мы и затеяли все эти лагеря. Ну, конечно, в хорошем смысле слова изменения, да? Да, конечно. То есть мы, например, очень активно здесь способствуем решению проблем компьютерной зависимости, гаджетозависимости, проблему асоциальности детей, проблему, когда с переходным возрастом родители и дети полностью теряют контакт, перестают общаться, проблему, связанную с деньгами, когда дети видят родителей как кошелек, который не всегда открывается и еще чего-то там, в чем требуют и так далее, да? То есть все вот эти вот вещи мы здесь очень так подробно в игровой форме аккуратненько разбираем, и в результате получается, что у родителей и детей общение идет гораздо плотнее, гораздо интереснее. Во многих семьях после наших лагерей появляются новые дети. Потому что, конечно, несколько детей воспитывать гораздо легче, чем ребенка одного. Это такой неоспоримый факт, и все родители, у кого ребенок один, очень быстро к этому приходят, когда общаются с многодетными. А подавляющее большинство нашей публики – это, конечно, многодетные. У меня самого трое детей.
Да, спасибо большое. Это был Андрей Комиссаров, руководитель лаборатории «Мозаиком». Он сейчас в летнем лагере тоже, который называется «Мозаиком». Спасибо, Андрей. Ну, в общем, здорово, да, замечательно. Но есть такая история, может быть, отчасти грустная, что детям приходится иногда оставаться и в городе, да. И сейчас большие проблемы были с городскими летними лагерями, потому что школы перестали их организовывать. Это пришло в другое ведомство, и родители, конечно, очень по этому поводу переживают. Ну, тут понятно, да, надо как-то приглядывать за детьми, но есть и другие возможности в городе. Вот я хочу, чтобы Артем Акадрашкин, это центр «Перекресток», который тоже не один год этим занимается, рассказал про именно городские лагеря, как это устроено, вот как вы с ребятами занимаетесь, что делаете, потому что город, ну, летом это такая вот прям каменная какая-то постройка, в которой жить невозможно.
Ну да, мы поэтому и начали делать лагеря, потому что это очень распространенное мнение, что в городе летом жить невозможно. На самом деле в городе летом возможно заниматься кучей разных интересных вещей. И мы решили, почему бы не поделиться этим с детьми. То есть нам сами, ну, там была небольшая команда сотрудников, кому было интересно это делать, мы решили пригласить в это детей, чтобы и дети тоже к этому опыту как-то присоединялись. И основная идея, вокруг которой мы выстраивали городской лагерь, мы решили, что... Ну, его программа, по большому счету, определяется участниками. То есть есть какие-то небольшие границы выбора, которые они могут делать, а дальше все зависит от того, кто каждый для себя что решает, тот туда и идет из участников.
Участники, вы имеете в виду сами ребята?
Да, или... ребята-подростки.
Ребята, да. А как это происходит? То есть вы с ними разговариваете, и это такое решение каждого отдельное? Они это не коллективно делают?
Нет, это решение каждого отдельного, каждого для себя. Ну, просто чтобы для того, что он же в будущем тоже для себя будет решать, как ему этот день провести. И ну, технически это происходит очень просто, что утром там наступает точка выбора, когда им говорят, что вот сегодня у нас варианты дня вот такие. Решайте для себя, куда вы идете.
А какие, вот скажите нам, Артем, какие могут быть варианты?
Ну, это может быть купаться или кататься на велосипеде, пойти в музей или пойти в зоопарк. Ну, то есть, на самом деле, обращение к таким, ну, как городским ресурсам.
И каждый из них делает так, как он счел нужным?
Да. Ну, в этом основная идея. И вот в том лагере, который у нас недавно прошел, у нас, ну, как бы довольно много свободы, да, предоставляется детям в выборе. Они все равно, несколько участников, каждый вечер говорят, что вот нам не нравится, что как бы у вас есть программа, вы нас загоняете в рамки, мы хотим делать сами по себе. И мы сделали так, что в один из дней они целиком эту программу формировали сами. То есть они там путем голосования составляли список мест, куда им хотелось пойти, выбирали там самые популярные. Вот из этих мест уже был выбор.
Артем, а очень интересно, что дети сами выбирают, когда у них есть такая возможность? Вот что они могут выбрать, как они могут выстроить этот список дня?
Ну, не знаю. Мне кажется, что они выбирают какие-то места, в которые они, допустим, мечтали сходить, но никогда не были. Ну, то есть, ну, они туда не попали с родителями, не попали с друзьями. Ну, сходить поиграть в лазертег или сходить там в любимый музей, который очень понравился. Есть у нас там фанаты экспериментального. Им нравится туда ходить раз за разом. Они вот его вносили в список.
Но для этого должны быть дети, которые знают, чего они хотят. Очень часто бывает так, или к вам такие дети не приходят, что, ну, вот ребенок, он живет в каком-то районе и достаточно редко из него выпадает, просто он занят, да? У него там музыка, теннис, еще что-то. И у него нет представления о том, куда он хотел бы пойти. Бывает такое, нет?
Бывает, да. Но они учатся постепенно. То есть обращаться, ну, к тому же просто интернету, что взять, открыть какую-нибудь страничку и посмотреть, куда можно пойти, какие есть варианты. Потому что, правда, многие сидят и думают, что, ну, как бы все, ты остался в городе, твое лето без вариантов потеряно. Твой единственный шанс – это компьютер. Но это не так.
Ну, такая важная вещь в лагере, которая происходит, это общение, социализация, да? Вот как с этим тогда, если каждый думает про себя и решает вот свои какие-то задачи?
Ну, во-первых, не то чтобы они каждый решил для себя, он в одиночестве туда отправляется. Их все равно получается две группы. То есть они все равно идут не одни, а с группой тех, кто решил так же. Ну, они просто каждый для себя решил. А во-вторых, они же все равно все собираются вместе. Ну, то есть мы, как бы, у нас есть какая-то база, условно, с которой мы отправляемся в путешествие, возвращаемся, обсуждаем все.
А вот да, я хотела спросить, вы обсуждаете, да, что
вы видели?
И как это происходит? Или это за чаем, там, с какими-то баранками?
Ну, когда-то за чаем в такой неформальной обстановке на всех. Когда-то это в общем кругу вечером, где каждый делится тем, что с ним сегодня произошло, тем, что он выбрал, довольно недавно. Доволен своим выбором и так далее. Что он, ну, мы в этом лагере делали, ну, такую часть, чтобы каждый мог поделиться каким-то опытом, ну, уникальным опытом, который он приобрел за день. И каждому удалось какое-нибудь, ну, очень простое задание на день, то есть наблюдать за, ну, какой-то частью города, которую мы видим каждый день, но не обращая внимания там за пешеходами в необычной одежде, за велосипедистами, за людьми на самокатах, ну, просто чтобы тренировать, ну, внимание обращать. И ну, они делились вечером какими-то открытиями. И часть открытий были такие, что, ну, вот этого я обычно каждый день вижу много, но никогда не думал, что этих людей там столько. А часть была очень интересна, когда говорили, что, ну, там было задание смотреть за необычными вывесками. Ну, и девочка приходит, говорит, что вот я видел сегодня очень много обычных вывесок, одна мне очень понравилась, там было написано «небо и стрелочка наверх». Ну, то есть тоже, ну, какая-то, ну, такая милая деталь города, которую мы обычно не замечаем, а их много.
У вас есть какая-то сверхзадача, когда вы с этими детьми встречаетесь и занимаетесь? Потому что центр «Перекресток», туда приходят, как правило, ребята, ну, с какими-то проблемами. Да? Я имею в виду, вот приходили как психологическую помощь получить. Те, кто приходит в летние лагеря, это, наверное, все-таки те же дети, да? И, может быть, есть какая-то сверхзадача у вас, как у психолога, решить какие-то их проблемы?
Ну, так сложно сказать. Ну, то есть я бы не назвал это сверхзадачей и какими-то особенными детьми с проблемами. Ну, то есть разные дети. И наша задача, там, как психологов, это помогать им, ну, условно, дружить.
Ну, это а умеют дружить часть сейчас лагеря. Как?
Кто-то лучше, кто-то хуже. Но в целом, да, умеют. Ну, то есть вот собирается компания детей, они дружат практически автоматически. То есть им нужно чуть-чуть создать какую-то, ну, безопасную среду поддерживающую. И дальше они уже делают, ну, все сами.
То есть они достаточно доброжелательны по отношению друг к другу?
Да.
Спасибо. Артем, мы еще чуть позже вернемся к проблемам социализации. Я хочу спросить, с нами или по скайпу Филипп Бахтин.
Вроде да.
Да, здравствуйте, Филипп, руководитель проекта «Страна детей». И, соответственно, это лагерь «Камчатка», где вы теперь и находитесь. Это творческий лагерь, да? В этом была такая главная какая-то идея этого лагеря, я правильно говорю?
Да, все так. Творческий лагерь.
Скажите, вы придумываете что-то или вы тоже идете от детей, от их каких-то возможностей, запросов?
Ну, одна из особенностей нашего лагеря состоит в том, что у нас работают вожатыми разные артисты, режиссеры, писатели и так далее, творческие люди, которые сами полны идей. И, конечно, у нас нет такого волюнтаризма, когда дети придумывают, чем они занимаются. Мы приезжаем с очень готовой программой, мы предлагаем ребятам каждый день что-то новое. У нас в программе по 5-6 мероприятий в день, и она очень насыщенная, там нет до отступлений налево-направо. И одна из вещей, на которой мы настаиваем, мы пытаемся сделать эту программу так, чтобы всем этим вожатым, всей команде, которая работает с детьми, чтобы им было самим интересно в этом участвовать. То есть они придумывают развлечения фактически для себя, а детей берут в качестве сподвижников для совместного занятия разного вида творчества. Вот, поэтому детям мы придумывать не предлагаем мероприятия, но это им не приходит в голову, потому что когда там несколько профессиональных драматургов заботятся о сценарии игры, которая им предлагается, и думали они над ней полгода, а проходит она 3 часа, то качество этих игр довольно высокое, и детям не кажется, что они могут что-то улучшить, и у нас очень редко бывает, чтобы это кому-то не нравилось, ну, массово не нравилось, то есть я не могу такого припомнить. Разумеется, дети разные, кому-то больше нравится снимать кино, а кому-то нравится, сломя голову, играть в какие-то стратегические игры, но в целом все довольны.
Филипп, но это прекрасно. Творческие люди, которые вот ставят себе такую задачу сделать что-то интересное для детей, это хорошо. Но с другой стороны, дети все-таки, они дети, да? Насколько они попадают вот в тот интерес, который может быть у ребенка, чтобы он включился? Потому что можно придумать что-то такое очень навороченное и, как тебе кажется, интересное, но ты взрослый человек, и это не всегда соответствует вот запросу подростка, наверное. У вас в основном подростки.
Ну, понятно, что, наверное, есть какие-то ограничения, но я вам могу сказать, что эти ограничения и вообще разница между детьми и взрослыми, она очень эфемерна. Но разница только в том, что у взрослых, как правило, чуть больше опыта попадания в какие-то ситуации, чуть больше опыта выпутывания из этих ситуаций, каких-то приемов, с помощью которых они находят, допустим, творческое решение. А в целом я не вижу, вот мы сейчас с теми же технологиями работаем со взрослыми, и у нас есть семейная смена в этом году, и мы делали уже семейную смену в Новый год. Я вижу, что как дети, так и взрослые очень мало чего в своей жизни видели, очень мало чего пробовали и с одинаковым удовольствием впутываются во все наши приключения, которые мы предлагаем им. И ну, тут ограничения самые такие общечеловеческие. То есть я понимаю, что там, взрослую группу я могу и предложить пойти в соседний город, не заботиться о безопасности, потому что они взрослые, отвечают за себя сами. С детьми это сложнее. Но таких ограничений очень мало. И всего, что касается творческих технологий, то разницы большой я не вижу между детьми и взрослыми. И на этом, собственно говоря, и построен принцип семейной смены. Потому что то, что мы делаем в семейную смену, это история про то, что эти все игры, эти сценарии, эти технологии, которые мы предлагаем, они одинаково интересны детям и взрослым, мы специально об этом заботимся. И для них зачастую это единственное там, время в году, когда они находят общий, когда у них появляются общие интересы. То есть не секрет, что у подростков, у взрослых там, ну, очень, это как раз время, когда они расходятся в разные стороны. Детям становится интересно все то, что взрослые им запрещают и так далее, и так далее. найти какое-то общее место для сотворчества и какой-то дружбы очень тяжело. И мы предлагаем им это. Мы предлагаем задания, в которых родители не чувствуют, что они сюсюкаются с детьми, а искренне заинтересованы в этих заданиях. Но и детям это тоже интересно. В этом есть как бы главный смысл того, что мы делаем.
Да, это правда, потому что родители часто на лето немножко отключаются от детей, потому что зимой надо осенью следить, как они учатся, да, все-таки как отметки проверять, заставлять делать домашние задания. А здесь, в общем-то, ребенок отдыхает и, может быть, вот как-то пускай он сам собой отдыхает. Но вот взрослую смену вы придумали вот именно поэтому, да, что у родителей, может быть, не хватает вот этой какой-то творческой игры, которая, или им завидно, что вот дети могут так себя вести, им тоже хочется.
Ну, тут надо различать, у нас есть взрослая смена, а есть семейная. У нас есть взрослая смена, куда люди приезжают без детей совсем. Но технологии мы используем везде одни и те же примерно. И как раз, ну, как я уже сказал, привлекательность семейной смены ровно в том, что попробовать снять кино, поучаствовать в спектакле вербатим, поиграть в 1000 игр, которые мы придумывали. У взрослых, даже если они ответственные родители, хотели бы поиграть со своими детьми, у них нет такой возможности. Попробуйте просто поиграть со своим ребенком в футбол в Москве. Просто в футбол. Я не говорю про сложные классные игры, которые мы проводим. Для этого нужно найти стадион, арендовать, найти компанию, сделать так, чтобы все приехали вовремя, найти форму, найти, не забыть мяч, чтобы никто не опоздал, оплатить, собрать деньги. Это целая история. И если родитель вдруг собирается поиграть в футбол раз в неделю со своими детьми где-то там в Лужниках, в Москве, он уже чувствует себя отличным родителем, и он прав, потому что он отличный родитель. Это очень сложно. И как бы привлекательность нашей там семейной смены заключается в том, что куда более сложных, куда более интересных игр, чем футбол, мы проводим за там 12 дней смены штук 50. И для них это, конечно, невероятный восторг. И невероятная интенсивность взаимодействия с собственным ребенком, с которым в течение года ты можешь проверить, только в шапке он ушел или без шапки, поел, не поел, нет ли у него там троек в четверти. И это предел там родительского внимания, потому что они заняты, работают, выживают в нашем прекрасном городе.
Спасибо, это был Филипп Бахтин. Я хочу, чтобы нам показали фрагмент из фильма «Лагерь Камчатка». Правда, это несколько лет назад было. Но там ребята рассказывают какие-то свои ощущения, впечатления. И можно увидеть тот настрой, который в лагере царит.
Честно говоря, я очень удивлена такой обстановкой. Как бы цивилизации здесь, в принципе, никакой. Но это общество людей компенсирует просто все.
Спасибо.
Спасибо.
Фух.
Огромное.
Это свобода.
Отвратительно. Почему? Просто отвратительно. Я ненавижу лягушек, всю эту траву, и все очень грязно, и я хочу кровать.
Но это же природа.
Никит! Это очень плохо, что сначала люди удивляются, а потом показывают труп. Должно быть наоборот. Никит!
Ты можешь вообще не мыться, вообще не есть. Единственное, тут есть вот подъем, но нет отбоя. То есть ты сам думаешь, что, ну, ты понимаешь, что если ты ляжешь в 4 утра...
Доброе утро, Камчатка!
Доброе утро!
Главное, что тут каждый день происходит что-то интересное. То есть нет один день, когда ты лежишь, спишь. Дальше встаешь, тебе нечего делать. Например, сейчас у нас день спорта. Вчера у нас был день танцев. Вчера у нас был день цирка. Тут вообще каждый день чего-то. Например, сейчас у нас день спорта. Вчера у нас был день танцев, вчера у нас был день цирка. Нет, один день, когда ты лежишь, спишь. Дальше встаешь, тебе нечего делать вообще. Нет, один день, когда ты лежишь, спишь. Вообще. Тут вообще я не нахожу минуса.
Филипп, я хочу немножко продолжить наш разговор. Есть момент доверия к детям. Это всегда бывает опасно, тем более в каких-то походных условиях. Вы как-то эту ситуацию контролируете?
Ну, во-первых, это не походные условия, потому что походные условия – это поход, когда люди идут, и там есть сложности. Здесь все готово заранее. К тому же, как вы правильно сказали, это старое видео, и мы это видео сделали в Пскове, когда мы делали лагерь там. А сейчас уже второй год мы делаем его в Эстонии, где я, собственно говоря, сейчас нахожусь. Условия совсем другие, и другие палатки, и все другое. Да, они живут в палатках, но это единственное, что роднит лагерь с походом. То есть они не готовят еду, не носят рюкзаки, палатки у них большущие, кемпинговые, в них можно стоять в рост. Там есть раскладушки. Ну, в общем, они живут максимально комфортно сейчас.
Я хотела спросить, а это важно, да, чтобы все-таки как-то был такой бытовой комфорт, и они не отвлекались на эти вещи, потому что иногда и происходит вот вся акция такого отдыха через как раз самостоятельность физическую. И имеет ли значение место, где находится лагерь, я не знаю, природа или вот безопасность, то, о чем
вы говорили? Ну, место, конечно, имеет большое, ну, природа, безопасность, там, они очень важны, поэтому мы переехали в Эстонию во многом. А комфорт как таковой он не нужен, то есть это не так важно. Любой дискомфорт и выход там из зоны комфорта, просто даже если говорить о бытовом комфорте, это всегда полезно, это всегда воспринимается как приключение. Просто если этого, поскольку лагерь творческий и большая программа сложная, если в течение там 12 дней идет дождь, невозможно просохнуть, невозможно собраться и все устали, это, конечно, накладывает свой отпечаток, когда дороги разваливаются, превращаются в грязь и все ходят в сапогах, как вот в этом фильме оставляете сапоги в грязи, то немножко сложно собрать ребят на творчество. С другой стороны, мы, например, никогда не ездим в жару, потому что я знаю, что на море на солнце тоже интенсивно работать, пусть и с удовольствием, не хочется. Поэтому мы стараемся какой-то баланс поддерживать. С одной стороны, чтобы быт был не очень устроен, чтобы оставалось ощущение приключения. С другой стороны, чтобы ты не сражался с природой весь день, и у тебя оставался запал на творчество, которым мы занимаемся.
Спасибо. Это был Филипп Бахтин, руководитель проекта «Страна детей». Он рассказывал про лагерь «Камчатка». Я попрошу продюсеров, чтобы нам тоже показали фоном лагерь «Камчатку». Там много чего-то происходит забавного. И напоминаю, что вы смотрите и слушаете «Классный сейчас свободу». Мы сегодня говорим о летних лагерях, как они устроены, в чем вот новые какие-то вызовы и, может быть, инновации. И хочу как раз попросить Игоря Донченко, он директор школы мышления, рассказать вот о событии, которое вот должно произойти в этом мире. Это тоже такое специальное место. И будет лагерь, ну, такая-то образовательная в большей степени история, да, учение с увлечением. Там будет как раз и Андрей Комиссаров с «Игротекой». Но скажите, это вот важная часть фестиваля, да, именно летний лагерь. И это тоже семейный лагерь, я так понимаю. Расскажите про это, пожалуйста.
Ну да, в этом году у нас фестиваль, который мы делаем в «Этномире», образовательный фестиваль, вот он будет состоять из трех частей. Одна из самых важнейших частей – это как раз-таки семейный лагерь, который мы делаем совместно с Андреем Комиссаровым, с «Мозаикумом».
И это еще вот языковой, да, лагерь?
Да, и там будет и Олег Мурашов, это создатель вот очень интересной методики «Английский через сказку», то есть 3 часа в день, тоже в игровой форме, тоже с погружением в разные роли. Там будет принцесса Эмиза, там король Дид, король, ну, то есть разные совершенно персонажи, которые также себе или родители там, или дети присваивают, и они весь лагерь с этими персонажами живут. То есть в том числе будет и английский язык, ну, то есть за 7 дней освоить всю грамматику языка, это действительно возможно. Это, ну, мне кажется, очень интересная программа, которая дополняет программу вот игровую, то, что делает Андрей Комиссаров.
Вот я хочу сказать, заметьте, как поменялись вообще, в принципе, да, эти лагеря, и мы про образование чуть позже еще поговорим, но то есть это совсем другая история, нежели, как мне кажется, была в советские времена. Я ездила тогда в пионерский лагерь, первый раз кончилось все слезами, меня оттуда забрали, потом, значит, я занималась картингом, и это отнимало у меня просто большую часть времени, хотя я не переносила бензин, то есть приходилось спасаться просто реально. И я хочу попросить показать нам мой разговор с Юрием Эльма, он зам директора теперь вот лагеря «Артек», и мы с ним как раз беседовали о том, как вообще смысл лагерного движения, лагерной жизни меняется, не меняется, и вот с чем им пришлось столкнуться, 90 лет все-таки та история, надо что-то делать. С одной стороны лейбл, с другой стороны все-таки старая история.
Это был главный лагерь, главный детский лагерь, известный каждому школьнику в той стране, которой сейчас уже нет. Он выполнял определенные функции, очень хорошо выполнял эти функции. И по большому счету с 25 года когда он был основан. По сути, это не только самый большой, и первый, это первый лагерь, который, по сути, породил все современное лагерное движение в России. И многие лагеря, которые развивались дальше, они от Артека многое черпали и шли. Но эта история оказалась конечной. Конечно, примерно 90-м годом, да, концом Советского Союза, последующей передачей Крыма и, соответственно, Артека во владение другим государством. И то, что для, скажем так, советского школьника было стремление в Артек как высшая награда, вот эта реализованная функция Артек как поощрение, оно закончилось в той стране. И Артек, скажем так, стал другим. Стал на 20 лет. Соответственно, для сегодняшнего школьника за этим словом ничего не стоит. И тут возникает вопрос, который вы, собственно, задали. А что мы, собственно, восстанавливаем? Лагерное движение, оно очень большое. В России это оно насчитывает несколько десятков тысяч лагерей. Лагеря разные. Было 3, теперь 4. Лагеря федеральных. Да? Есть лагерь «Орленок» в Краснодарском крае, есть «Океан» во Владивостоке, есть в Анапе, под Анапой «Смена». И вот четвертый в связи с крымской историей стал «Артек». «Артек» самый большой из них, то есть есть 4 федеральных лагеря, есть огромное количество лагерей региональных, муниципальных, есть лагеря коммерческие, они очень интересные. Мы их, так может быть, несколько снобистски называем «мальки», вот, но опыт мальков нам действительно содержательно очень интересен, потому что они выживают до тех пор, пока они предлагают адекватную услугу, и если эта услуга покупается, значит, она валидна.
Ну вот смотрите, да, интересная такая мысль, и у нас тут с вами тоже есть общее мнение, что все-таки возникает игра, да, какая-то игровая ситуация, и лагеря становятся, с одной стороны, образовательными, с другой стороны, такими вот игровыми и насыщенными. То есть, наверное, это примета времени. В Артеке, вот кто-то был из вас в Артеке когда-нибудь? Нет. Ну, да, люди молодые, да, но мы могли бы сыграть, допустим. По слухам, там тоже было много всего интересного, такого активного, и будет. Юрий Эльмар рассказывал, показывал, что действительно вложено много. Остальное зависит, конечно, от вожатых. Об этом тоже чуть позже, кто работает с детьми. Но вот эта вот образовательная история, она очень важная. То есть получается, что родители, они не готовы на 3 месяца выключить ребенка из какой-то образовательной жизни, чтобы он... Потом с трудом вспоминал то, что было в учебном году. Это с одной стороны. А с другой стороны, может быть, просто невозможно заполнять досуг вот ничем, да, какими-то вещами, которые не дают, ну, не знаю, ну, минимального какого-то интеллектуального прироста. Игорь, к вам вопрос.
Ну, мы не зря назвали наш фестиваль «Учение с увлечением». То есть здесь сочетается и образование, и развлечение. Это важный, мне кажется, такой аспект, потому что... Но если тебе не интересно что-то, то ну, ты не будешь это осваивать. Ты можешь запомнить на какое-то время, но потом ты это забудешь. Поэтому основной принцип, который вот мы вкладываем во все наши образовательные программы, а, это должно быть интересно, б, это должно идти через деятельность, и через деятельность, которая интересна человеку. Тогда человек точно осваивает то, с чем он знакомится на всю жизнь. Ну, это вот важный момент.
Насколько я понимаю, приедут и учителя тоже, то есть это люди, которые тратят свой отдых на то, чтобы учиться вот таким образом, да, и родители. То есть они готовы потратить время отпускное на, собственно говоря, образование. Так вот.
Ну, насчет учителей, тут у меня вопрос такой, он очень в этом году, ну, скажем так, вот у нас был опыт, это в этом году мы 4-й год делаем в Этномире наш фестиваль, и 2 года мы работали с учителями. И как-то, честно говоря, разочаровались, потому что, к сожалению, несмотря на все инновационные, там, различные образовательные технологии и методики, которые мы им давали, возвращаясь в среду, которая их, вот, ну, к сожалению, подавляет, они не в полной мере могут реализовать вот то, что они получили.
То есть они так зажаты, да, они зажаты в школе, что они не могут даже свой багаж вот этот реализовать, да, если они его набрали.
К сожалению, да. Есть единицы школ, и это прям можно по пальцам пересчитать, где действительно... Вот. Опять же, очень много зависит от директора, конечно. Это очень многое зависит, но это единицы. Вот. И в прошлом году мы все-таки переключились на родителей, а так как среди родителей есть и педагоги, и учителя, то мы, в общем-то, сейчас не разделяем, там, учителя это или не учителя. В моем понимании, любой и ответственный родитель, он что-то умеет в этой жизни, и то, что он умеет, это может быть интересно прежде всего другим родителям и детям, потому что я по своему опыту знаю, мои дети, к сожалению, не воспринимают меня как человека, который может дать какое-то знание. Они действительно воспринимают меня как папу, но не как носителя знания. Но это естественно, потому что они вот... Ну, и поэтому очень важно, когда есть некая среда, где родители друг друга подпитывают и могут другим детям давать что-то. Вот это важный момент. И,
да, мне кажется, это действительно важно, потому что появляются новые взрослые. Да, вообще в детской жизни не так много авторитетных, скажем так, взрослых. Это педагоги, которые не всегда авторитетны, это родители, которые авторитетны другим образом. И достаточно сложно им найти каких-то людей, которые могут служить там, ну, если не образцами, то во всяком случае типажами. Ну и, может быть, даже и каким-то образом для подражания. Вот скажите мне, каким образом вы подбираете людей, которые работают, да, в лагерях и с детьми? Есть какие-то критерии, Артем? Вот у вас, это вы непосредственно, наверное, еще кто-то. Психологи.
Да, в основном психологи. У нас, ну, специфика центра такая, что у нас там, да, 90% сотрудников, вожатых – это психологи. И подбираются люди, ну как, ну, по очень простым критериям, что они могут устанавливать контакт с детьми, и они могут научить чему-то детям. Ну, то же самое, что вы говорите, что дети начинают воспринимать этих... Это молодые люди, ну, то есть это не родительская фигура, это скорее старшие братья и сестры. Ну, по возрасту разница такая получается.
Ну, наверное, еще и по манере общения, и вообще по дистанции, да?
Да, по манере общения, дистанция – это все очень, ну, сложные вещи, их сложно уместить в несколько фраз, правда. Потому что, ну, это же требуется и поддержание каких-то границ лагеря, ну, с взрослой позиции, и поддержание теплого доверительного контакта уважительного с ребенком, так, чтобы это не превращалось в такую очень холодную большую дистанцию. Это, ну, как... Это сложная работа для вожатых.
Это правда. Юля, вас хочу спросить. Вы выезжаете тоже в разные места. Я знаю, что в Черногории вот вы ездили, потом Болгария, кажется, еще была в этом году. Что?
Вопрос тот же, как мы подбираем педагогов, которые,
да,
едут с нами.
Да, я к тому, что ведь люди, которые едут с вами, они должны одновременно какие-то давать профессиональные навыки, да, конечно, при том, что это другая совершенно среда, которая отвлекает всячески. Не то, что море или лес, но еще и...
Ну, прежде чем поехать с нами куда-то, мы много раз разговариваем с педагогом, мы видим, как он работает. Но у нас совсем другая история. В первую очередь, это киношники. Мы встречаемся где-то на площадках, видим, как работает со взрослыми, приглашаем провести у нас пробную лекцию. Если с детьми есть контакт, если педагог умеет слышать и слушать ребенка, то неплохо бы, наверное, еще раз для закрепления пригласить его на лекцию, побеседовать еще раз, и еще раз, и еще раз, но потом мы принимаем решение, брать его или нет. Как правило, мы, ну, не ошибаемся, если человек провел два раза лекцию, если дети слышат. Дети очень любят мужчин, странно. И вот в такие лагеря у нас обязательно мужчина и женщина. Мы заранее знаем, что дети будут слышать, будут взаимодействовать, они идут на контакт. Дети любят разных взрослых, они их слушают. Здорово, когда дети ведь чувствуют, когда их не просто слушают, им дают реальную волю, свободу, если хотите. Люди, которые соблюдают это правило, педагоги, они обязательно будут с нами не только в лагере, но и потом. Вот.
А у вас, кроме педагогов, есть, допустим, так условно говоря, вожатые, да, те, кто следит, ну, за каким-то за распорядком дня, вот кто куда пойдет, потому что это разные функции, или это совмещают обычно тот, кто едет?
Ну, если с нами, выясняется, что с нами едет очень много детей, очень много, большой спрос, 30 человек, то у нас непременно два педагога, и, ну, если речь идет о 30, то два вожатых.
Вожатых
это кто-то от нашей школы, это один вот... человек от нашей школы, второй представляет туркомпанию. Вот. Часто действительно педагоги, ну, частично они выполняют задачи вожатых, что, в общем, у всех прекрасно получается. Так, дети не устают от одного человека, взрослые меняются, у каждого свой подход, это здорово. Дети очень любят, когда все вокруг всегда движется, меняется, им интереснее работать.
Ну, вожатые, да, это такая отдельная какая-то история. Я не знаю, раньше их готовили или ехали от предприятия там в качестве, я не знаю, командировки это совершалось, да, не знаю, зависимо от способности или только от желания. Я хочу попросить еще показать мой разговор с Юлией Элима, потому что, ну, да, есть большая проблема. Это большой лагерь «Артек», там одна береговая линия, 7,5 километров. И понятно, что он пока работает не на полную мощность, но понятно, сколько потребуется людей и какого уровня, наверное. Вот его размышления на этот счет.
В принципе, с вожатыми довольно интересная история. Долгое время это были студенты, одна часть вожатых. Студенты, существовавшего на территории «Артека» вуза. Он был не артековский, это были разные вузы, но учебный процесс и проживание, и работа, да, этих ребят, они были сосредоточены непосредственно на территории «Артека». А в силу там, изменения юридических условий, да, с переходом «Артека» в другую страну, с точки зрения законодательства мы не можем на территории федерального учреждения, в общем, режимного объекта, что тоже немаловажно, продолжать учебный процесс другого образовательного учреждения. То есть, ну, по закону это не совсем возможно. Значит, надо придумывать какую-то историю другую. Надо чем-то умного, хорошего, да, получившего образование, не только педагогическое, но преимущественно пока педагогическое, чем-то привлечь. Понятно, что зарплатой, это не только там наша проблема, это проблема, в принципе, всего лагерного там, движения. Нет, не проблема, особенность, что работа вожатого – это не работа, где зарабатываются деньги. То есть даже если бы у нас были какие-то мифические возможности, там, КАМАЗ рублей, и была возможность платить 100 тысяч там, вожатому, это нельзя делать, потому что тогда сюда приедут люди про другое. То есть эта работа очень тяжелая, психоэмоционально тяжелая, и, в общем, только в молодом возрасте ее можно выдержать. Но это очень интересный опыт. То есть, вот если зафиксировать, да, это не работа про деньги. Какая-то зарплата там есть, но она, в общем, на большой земле этот же человек, выпускник вуза, может заработать больше. Но должно быть какое-то предложение, почему он к нам едет. И мы его должны внятно оформить. Если это просто, скажем так, ты обслуживающий персонал отдыха детей и их такой аниматор-развлекатор, и, в общем, еще за маленькие деньги, ну, мы получим, и то люди, которые будут откликаться на эту услугу, это совсем, ну, некачественный человеческий ресурс, назовем так. Чтобы вот что-то внятное предложить, мы хотели бы сделать следующее. Значит, у нас сейчас уже с января месяца, сейчас заканчивает второй цикл, такая штука, как ШПР. ШПР расшифровывается, как традиционно расшифровывается, как школа педагогического работника. Это приезжающего человека молодого, важно, что с образованием, уже с законченным высшим образованием. Это такой ввод в профессию, он месячный. Когда-то ШПР был более продолжительный, когда-то там менее, но сейчас он месяц с небольшим проходит. Им объясняют, что такое лагерь, и готовят к тому, чтобы они вышли, как говорят в «Артеке», на отряд. Вышли на отряд.
Ну, вот смотрите, да, не так все просто выйти на отряд, то есть надо иметь возможность и понимать, как детьми руководить, такие менеджерские навыки. В ваших случаях все иначе, потому что это небольшие лагеря, да, или все-таки требуется такой специальный навык какой-то?
Чтобы руководить
чтобы,
детьми.
Да, чтобы, да, как-то их вот строить в нужном направлении, так грубо говоря.
Ну, наших нет, скорее нет. Нет такого, что строить в нужном направлении. Скорее поддерживать детский интерес и поддерживать безопасность детей.
Юля, у вас?
Ну, у нас, как я говорила, изначально едут педагоги, которые умеют, которые делают это с легкостью, их не нужно, они не напрягаются, они... восхищение от себя, от того, что они делают. Дети это впитывают, ими не нужно, их не нужно направлять. Они чувствуют, что им можно все, ну, как условно все, двигаться умеют сами. У них есть очень большой мозг.
То есть это элемент доверия. Но вот в случае с Этномиром, с фестивалем учения с увлечением, там все-таки большая образовательная составляющая, но там есть уже родители, да, которые, собственно говоря, и должны, наверное, выполнять роль вожатых. Нет, Игорь?
Нет, они не то, что должны, они точно не выполняют роль вожатых. То есть у нас порядка, ну, насколько, на самом деле за эту часть отвечает Андрей Комиссаров, я ему полностью доверяю, но то, что я знаю, у нас будет порядка, вместе с Андреем, там порядка 5 еще человек, которые игропрактиков, они у нас не вожатые и не аниматоры, а они именно игропрактики, то есть это люди, которые умеют организовать игру, сделать так, чтобы это было весело и интересно. Это действительно люди, которые туда едут не за деньгами, а действительно они, это люди, которые едут за идею. То есть это люди, увлеченные своим делом, это профессионалы, но самое главное, они любят детей. Вот это, наверное, то, что их отличает очень всех сильно.
Ну, я, наверное, думаю, следует сказать, что вообще вся вот история ваша июльская, которая будет, она, в общем-то, связана с альтернативным образованием. Это как раз возможность, летняя возможность, да, получить какие-то интересные навыки и понимание того, что должно происходить с образованием. Просто в отпускной период, наверное, другого времени нет. Это так?
Да. Ну, мы, на самом деле, это одна из наших активностей в Этномире. У нас есть и другие, ну, не только в Этномире делаем, но и в Этномире это некая такая точка сборки, где мы собираем вот все самое интересное, что происходит в течение года, и с каждым годом все больше и больше. Вот в этом году у нас там запланировано порядка 11 разных секций, направлений, куда приедут вот 11 ведущих, которые, ну, действительно уникальны. И увидеть их всех в одном месте и у каждого из них поучиться, это, мне кажется, ну, оно того стоит.
Вы все согласны с тем, что вот такой летний отдых превращается в приобретение неких навыков? Это хорошо, что ребенок не мечтательно глядит в небо или лежит, вот как говорил мальчик, все время спишь. И что это правильно, что нет вот этого пассивного отдыха, как вы думаете? Это примета времени или это должно было быть всегда, как вам кажется?
Ну, мне кажется, что в нашем лагере отдых – это тоже навык. Ну, то есть отдых – это то же, чему нужно учиться. Это не так просто для себя организовать какой-то достойный досуг, о котором ты потом не будешь жалеть. Так что лето прошло, и осталась пустота.
Ну, а мы, в свою очередь, все-таки за круглогодичное их занятие. Они же ведь занимаются любимым делом, и вряд ли мы лучше школы. Любой, лучше, пожалуй, любого лагеря, ладно, простите меня, потому что мы даем им любимое дело. И им порой даже не важно, что у них не сделана химия, и они просто, они живут счастливо вот в этом киномире. Они очень хотят там побарахтаться, потому что взрослые почему-то ходят с блестящими глазами, они любят кино. Хотя, ну, наша цель перед нами не стоит научить детей оставить их в кино. Нет, это далеко не главное. Вот, так что лучше пусть они будут заняты своим любимым делом круглый год.
Ну, замечательно. Вот круглый год, и, как оказалось, летнее время – это самое подходящее время для получения навыков и каких-то важных вещей, ну, в том числе условно-образовательных, потому что, скорее, это слово именно тоже. Это был классный час свободы в московской студии. Координатор киношколы имени Макгайфина Дарья Гладышева, директор школы мышления Игорь Донченко, психолог центра «Перекресток» Артем Кондрашкин. По скайпу телефону с нами были руководитель лаборатории «Мозаиком» Андрей Комиссаров и руководитель проекта «Страна детей» Филипп Бахтин. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».